Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Грех и грехи». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили тему о природе Адама, которую имеют все люди, как читаем в нашем главном тексте. Как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и что в этой природе живет и действует грех. В своем действии он вынуждает людей согрешать. А теперь попытаюсь показать вам это наглядно, на практическом примере из жизни. Представьте себе мощную ТЭЦ, то есть тепловую электроцентраль, тепловую электростанцию, которая путем сжигания каменного угля, газа или торфа вырабатывает электрическую энергию. Эта электроэнергия доставляется в энергосистему и на различные предприятия посредством линий электропередач высокого, но различного напряжения. Эти линии электропередач со своими неизолированными проводами проходят и по населенным пунктам, поэтому они доступны для людей. В принципе, эти линии распространяют страх и смерть. Грех, живущий в нашей плоти, который мы унаследовали от Адама и Евы, я сравниваю теперь с электроэнергией высокого напряжения в проводах этих линий, которая проявляет себя действующей во всех направлениях от этой ТЭЦ. Провода линий электропередач являются носителями этой мощной и ужасной силы. С этими проводами я сравниваю плоть людей, через которую действует грех. Грехи отдельных людей я сравниваю с воздействиями тока высокого напряжения, последствиями которых является страх и смерть. Грех мира охватывает все: генераторы, которые вырабатывают электроэнергию, разветвленную сеть линий электропередач, электроэнергию, которая передается по проводам линий электропередач, и последствия воздействий электроэнергии. Все это охватывает грех мира. Божий Агнец, наш Господь Иисус, взял на себя грех мира, то есть всю эту систему. Но здесь я должен заметить, то в оригинальном тексте в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, вместо «берет на себя грех мира» мы находим слово «отнимать», в смысле «убирать». На основании этого мы познаем, как велика ценность креста Господа Иисуса. Теперь мы должны с вами понять, что кроется за словами Иоанна Крестителя, когда он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда мы в общем говорим о прощении, то говорим о прощении грехов. Не можем ли мы точно так говорить о прощении греха? Нет, не можем, потому что Писание не говорит такого. Во многих местах Писания мы читаем о прощении грехов, а также о прощении отдельных грехов. Но о прощении греха Писание нигде не говорит. Выше я этот вопрос немного объяснил. Чтобы это лучше понять, мы задержимся еще немного на этом вопросе. В этом нам может помочь простой пример. Мать озабочена о своем маленьком сыне, который развивает необузданный темперамент. Однажды утром, когда сестричка которая больше заботилась о своей кукле, чем о его желудке, он пытался насильственным образом обратить ее внимание на свой желудок. Будучи возбужден ее равнодушием, он в борьбе толкнул сестричку головой в окно и сильно повредил ей голову. Мать послала сына в комнату, а когда отец пришел домой, то мальчик был наказан отцом. Спустя некоторое время он в слезах приходит к своим родителям и признает свою вину. Они видят, что он откровенно сожалеет о содеянном и прощают ему этот злой поступок. Но прощают ли они ему злой темперамент, из которого произошел этот злой поступок? Ни в коем случае. Это было бы более или менее признанием этого злого поступка. Напротив, родители строго осуждают этот злой поступок в любви, но с осуждением они показывают сыну его отвратительные природные задатки и их последствия. Этим самым они пытаются привести его к тому, чтобы и он возненавидел и осудил свои природные задатки, как и они это делают. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Послание Римлянам 8, стих 3. Осудил грех во плоти через жертву Своего Сына. Он не прощает грех, а Святой Дух стремится привести нас к тому, чтобы и мы точно так осуждали грех, как его осуждает Бог. В смысле судит, чтобы мы могли освободиться от власти греха. А теперь возникает такой вопрос. Как можно привести в соответствие осуждение греха в плоти с тем, что верующие могут еще грешить? Осуждение греха в плоти неравносильно с искоренением этого греха. Нет-нет. Библия, которая говорит об осуждении греха в плоти, говорит также о факте, что грех еще имеется в детях Божиих, и далее учитывает, что дети Божии могут еще грешить. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. При этом Библия указывает в таком случае на Божию предусмотрительность и на Божию праведность, как я выше объяснил, и даже открыто говорит о том факте, что мы часто спотыкаемся, как читаем у Иакова глава 3, стихи 1 и 2. Привожу эти два местописания. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Иакова, глава 3, стихи 1 и 2. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы часто спотыкаемся. Кто не спотыкается в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. До тех пор, пока мы еще будем находиться на этой земле в плоти, Бог оставляет в нашей плоти грех. В противном случае дети Божии не умирали бы, потому что смерть — это возмездие за грех, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие или плата за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Сущность или природу нашей плоти и живущего в ней греха мы практически познаем на пути следования за Господом Иисусом и часто осуждаем их только после мучительных опытов. Но если мы достигнем того, чтобы осудить грех в нашей плоти, как Бог осудил его на кресте, то мы достигнем освобождения. Тогда в ответ на крик нашего сердца «Кто избавит меня от всего тела смерти?» мы можем сказать «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Послание Римлянам, глава 7, стихи 24 и 25. Обратим еще раз наш взор на первое послание Иоанна, глава 3, стих 9, где читаем «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, в смысле согрешения, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Для многих рядовых детей Божиих и даже для проповедников выражение «не делает греха» является преткновением, но в этом выражении имеется в виду не грех, живущий в нашей плоти, как тайна беззакония сатаны, а просто обыкновенный грех, который мы совершаем на основании живущего в нас греха. Это совершенно ясно и однозначно следует из второй части этого стиха, где читаем «И он не может грешить, потому что рожден от Бога». «Не делает греха» — это то же самое, что «не может грешить». Дети Божии не могут делать грех, в том смысле, как это сделали Адам и Ева через съеденный запретный плод. Это было разовое и неповторимое действие, на основании которого все потомки Адама и Евы в духе для Бога умерли и стали грешить. Этот грех Адама стал источником всех согрешений всего человечества. Поэтому я повторю еще раз наш главный текст, послание Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». А мы можем добавить, и постоянно согрешают. Верующие, для которых первое послание Иоанна, глава 3, стих 9, является преткновением, задают дальше вопрос. Необходимо ли в соответствии с этим местом Писания убрать грех из верующего? Коротко говоря, это невозможно, и в этом нет необходимости. На такой вопрос я могу ответить сообщением из второго послания Коринфянам, глава 5, стих 8, где читаем «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Когда мы водворимся у Господа при восхищении церкви, то избавимся, конечно, от плотского тела. А вместе с этим телом навсегда избавимся от живущего в нем греха. Об этом избавлении от нашей греховной плоти мы читаем в послании Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». То есть, до дня избавления от греховной плоти при восхищении церкви. При пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью все дети Божьи получат духовное тело, тело славы, равное телу Иисуса, в котором не будет и следа греха. Тогда все дети Божьи навеки вечные будут свободны от греха. А до восхищения церкви все дети Божии имеют в своей плоти грех, хотя мы имеем право быть избавленными не от самого греха, но от господства греха. Приведенный выше стих, первое послание Иоанна, глава 3, стих 9, никоим образом не противоречит тому, что мы выше уже рассмотрели. Это место Писания показывает нам природу человека, рожденного от Бога и не могущего грешить. Почему он не может грешить? Потому что в кающихся людях Бог сотворил или возродил новое творение через нетленное Божье семя, о котором мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Именно этот факт упускают те верующие, для которых первое послание Иоанна, глава 3, стих 9, является преткновением. Они не понимают, что после рождения свыше в детях Божьих имеются две природы. Природа ветхого человека со всем наследством от Адама, которое продолжает грешить, как и до покаяния. А с другой стороны, в покаявшемся человеке родилось новое творение, которое имеет в себе природу безгрешного Бога. Новое творение, которое возрождено через нетленное Божье семя. В этом новом творении, рожденном от нетленного Божьего семени, нет греха, как и в Боге нет греха, потому что это Его сущность. Я уже в нескольких проповедях раньше освещал этот вопрос, но вновь и вновь вынужден к нему возвращаться, потому что дети Божьи, к сожалению, еще часто грешат. Они замечают это на себе. Поэтому у многих возникает вопрос, потеряем мы по этой причине спасение? Нет, конечно. Дети Божьи не могут потерять спасение, так как Иисус умер для греха, пострадал за него и сделал таким образом все, чтобы дети Божьи не могли потерять спасение. Если бы это было возможно, то дело Господа Иисуса на Голгофском кресте было бы несовершенным. В том-то и дело, что Господь Иисус не пришел к нам на землю с целью отремонтировать нашу плоть. Это было невозможно даже для Бога. Весь секрет дела Господа Иисуса на Голгофском кресте заключается именно в том, как я уже выше объяснил, чтобы создать совершенно новое творение через нетленное Божье семя. Новое творение, к которому сатана уже не имеет больше доступа, потому что оно не может грешить. Поскольку это новое творение грешить не может, то оно не может и погибнуть. Это же логично. А тот факт, что дети Божьи согрешают, то это согрешает наша плоть, природа ветхого человека, природа Адама. Так что все дети Божьи должны понимать, что крест Христа является основой нашего спасения. Поэтому все, что на этой основе стало нашей частью, является даром Божьей благодати, а Божьи дары непреложны, то есть Бог не сожалеет о том, что Он своему творению дарит, как читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 29. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Это значит, что со стороны Бога Его дары не подвержены изменению, они вечны. Но грехи, которые человек совершает после покаяния, до тех пор разрушают блаженство, радость прощения и благочестие, пока верующий не принесет в самосуде свои грехи в небесное святилище к Господу Иисусу, как пишет апостол Иоанн в первом своем послании в главе 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Это значит, что при раскаянии в своих грехах дитя Божие получает от Небесного Отца прощение через Иисуса Христа. Такой мучительный опыт согрешений дает нам горько познать истинную природу нашей плоти и живущего в ней греха. Единственным путем, который может нас хранить от похоти и страсти, является хождение в духе, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся так, чтобы вы не то делали, что хотели бы, то есть, что хотела бы наша плоть». Некоторые дети Божьи задают по отношению к Евангелию от Иоанна, глава 1, стих 29, еще такой вопрос. Можно ли из этого места Писания сделать вывод, что Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте грехи всех людей мира сего? Писание очень ясно разграничивает между смертью Господа Иисуса как искупительным делом для всех людей и заместительством для каждого отдельного верующего. Об искуплении Писание говорит, что оно совершено для всех людей мира сего. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. «Он есть искупление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». А также в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6. Следовательно, мы можем коротко сказать, Иисус совершил искупление за грехи всего мира. Это значит, что Он нес на Себе грехи всего мира. На основании благодати верующий может сказать, что все его грехи искуплены, а затем он может добавить, что это искупление – которое искупило его грехи, в своей ценности распространяется на весь мир. И далее Писание говорит, что также избавление присутствует для всех, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 22 по 25. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром через избавление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву искупления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. О том, что Господь Иисус умер за всех людей, мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». И далее, в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6, мы читаем о том, что Господь Иисус как посредник между Богом и людьми, совершил искупление за всех. Читаю этот текст. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Эти места Писания показывают нам размах искупительного дела Господа Иисуса. Он совершил на Голгофе искупление, которое хватает для всех людей мира сего. Крови Иисуса хватает для Бога, чтобы по благодати привести в порядок вопрос грехов каждого отдельного человека. Дальность искупительного действия Господа Иисуса является таким образом всеобъемлющей. Этому всеобъемлющему делу искупления противостоит другая сторона смерти Иисуса, а именно его заместительство для тех, которые в вере приняли для себя дело искупления Иисуса. И это очень важно, потому что и в этом пункте многие дети Божьи путаются и приписывают Богу неправедность. А в этой точке зрения, что заместительство совершено для всех, Писание непосредственно не говорит. С одной стороны, Писание говорит в первом послании Петра, глава 2, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Следует предполагать, что здесь апостол Петр говорит от имени всех верующих, потому что он говорит: «Дабы мы, избавившись от грехов». То есть он, как верующий, вместе со всеми другими верующими избавились от грехов путем их прощения. И далее, у пророка Исаия, глава 53, стих 11, что я выше уже объяснил, читаем: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». О том же самом мы читаем в послании евреям, глава 9, стих 28, и в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 28. Читаю этот текст из послания евреям, глава 9, стих 28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 28. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая для прощения грехов». Смотрите также Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. И сообщения этих стихов являются преткновением для многих детей Божьих. Они говорят, почему Иисус пролил свою кровь для многих, но не для всех. А некоторые говорят, Иисус совершил искупление не для всех. Искупление Господь Иисус совершил для всех. Для всех людей, как мы выше отметили в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6. И как он совершил это искупление? Искупление он совершил ценой своей крови. Ценой своей крови Господь Иисус заплатил за грехи всего человечества. Следовательно, все эти грехи, за которые Иисус заплатил ценой своей крови, он нес на себе. Это же логично. Но в Матфея 26:28 и в Евангелии от Марка 10, стих 45, Святой Дух говорит только о многих, то есть о тех людях, которые верят в дело Иисуса на Голгофе и в вере приняли это для себя, сделали его своей частью. По сравнению со всеми погибшими грешниками мира сего, спасенных для жизни вечной, в принципе, немного, но по абсолютному количеству их много. Об этих многих Писание говорит в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 28, в Евангелии от Марка, глава 10, стих 45, и у пророка Исаии в главе 53, в стихах 11 и 12. Хотя Бог знал о всех тех людях, которые не примут Господа Иисуса своим Спасителем, но искупление совершено и для них, чтобы перед Великим Белым Престолом, где вместе с Иисусом мы будем судить всех погибших грешников в Откровении глава 20, они не могли упрекнуть Господа Иисуса, что за них не совершено искупление, поэтому, дескать, и не могли спастись. В отношении греха и грехов можно еще много сказать, Но на этом закончим рассмотрение этого вопроса. Аминь.